представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви.
Уважаемые братья и сестры, в эфире передача «Любви негромкие слова». У микрофона Ирина Еремина. Наш гость – психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева предлагает вместе поразмышлять о том, как выстраивать отношения с окружающими.
Наталья Федоровна, вы нам рассказывали о корнях созависимости, но над корнями еще есть достаточно большое древо.
И... Это мы сами. Ну, если образ такой, да? Вот это мы сами. И какое же дерево? Как вот эти все корешки, которые вот питают наше дерево? И вот этому дереву неуютно. Значит, ему неуютно самим собой. Значит, одна веточка у Валентины Москвиной написана «Религия». И наша повседневная жизнь и исследования, многие, особенно женщины, уходят в религию, приходили в церковь, чтобы решить свои проблемы. И часто бывает у нас, у православных, такой потребительский подход к Богу, что он все решит. Мне сегодня один молодой человек задал наконец-то вопрос, который я ждала от него, это мой племянник. Говорит, Наталья Федоровна, как вы считаете, вот вы психолог, а можно ли только духовными средствами решить свои проблемы? Я говорю, надо вместе. Надо разобраться в своем характере. Наши духовные отцы, они уже писали о страстях, которые уже, вот они там наверху, и мучают человека, и как работать, и какую молитву читать, и что делать. Но мы должны заглянуть в то, что, возвращаясь к словам отца Петра Коломейцева, в предисловии книги Валентина Москаленко, когда любви слишком много. Современные христиане не знают психологии личности, то есть себя как биосоциального существа, через его социального. Что у меня, какие слабые звенья в моем характере? Откуда, значит, страстишки начинают потом подниматься? Так вот, пример, религия. И вы замечаете, особенно женщины, да и не только женщины, так осаждают батюшек. И часто надо, чтобы батюшки, если с ней поработать, потом глубина, я предполагаю, это рабочая гипотеза, что где-то у этой бабушки там, или у женщины она недополучила нужной доли внимания в семье. Но уж батюшка теперь обязан по своему сану, там, по своему служению, он обязан меня там долго выслушивать и так далее, и так далее. И обида бывает. Батюшка прошел со мной, не поздоровался. Как так? Не уделил мне внимания. Значит, это в религию часто бывает, когда человек... Вот часто говорят так, окажи милость больному человеку, в тюрьму сходи, накорми нищего, сходи в больницу, попроведай и так далее. Я уже говорила, что в небольшом городе, ну, в Ревде, есть у меня знакомый, который вот оказывает такую вот помощь всем нуждающимся. Он заводит машину на своем бензине, возит там то в областную больницу, то еще куда-то. И так получилось, что, находясь в этом городе, я встретилась с его женой. Она говорит, я хочу расходиться, мне невозможно. Это, говорит, совершенно другой человек дома. Он все про Бога говорит, про Бога заставляет, куда тут насилие духовное, понимаете? Ну, новоначальный. Если спросить его, он говорит, так я же на верном пути, мне сказали, что нужно так, я так делаю. Почему по отношению к близким ты жадный, не даешь, страсть сребролюбия, не дает денег на содержание? Она работает, содержит дочку и себя, но вы уже вместе живете под одной крышей. Так вот, что мы хотим от Бога получить? Мы много пошли в религию, это может быть с одной заглянуть в себя, а что там лежит у меня? Я сама обливалась слезами, когда мне было в моей личной жизни не все хорошо. Но уж если сейчас приду, то Бог за меня все сделает. Такая потребительская философия была, психология. Значит, некоторые уходят в религию с головой. Я помню, консультировала, не помню, рассказывала передачу, когда женщина позвонила в храме на крови, ну, несколько лет, лет пять назад или шесть, там в актовом зале читала я лекцию, мне была такая возможность предоставлена. Вот, и мужчина подходит, ну, такой немножко амбициозный, заносчивый юрист. «Это вы должны поработать с моей женой». Думаю, это с тобой надо поработать. Спустя через год звонит его жена, вся в раздраенном состоянии. «Я не могу, муж подал на развод, завтра будет у нас уже... Мы должны встретиться там в суде или где-то. Я приезжаю в центр города, мы с ней встречаемся, у ней машина импортная. Она ночной таксист. Красивая. Значит, она посмотрела его записную книжку в Зотово, а нет, где-то она, он, видимо, в интернете выставил объявление: «Ищу православную жену». «А своя тебе что не нравится? Ну, православивай ее, чтобы она была православной». Он, значит, закрывается, читает акафисты, не уделяет семье внимания, он весь ушел в духовность. Что здесь? Вполне возможно, те корешочки, когда его не признавал кто-то, либо был он одинок, либо он недоволен собой, стыдно за себя и так далее, вот в это уходит маску, вот этот спектакль. Повторяю, мои ласточки, это очень трудно разбираться в этом. Это, у психологии есть опасность суждения ложного. Мне показалось, я могу уже ярлык повесить. А Господь скажет: Наташка, ты неправильно это делаешь, ты не так рассуждаешь, опасность. Поэтому просто встретилась с женой. Я говорю: хорошо. Она рискует жизнью. Ночью ездит женщина на машине. Вот. Все, любая женщина, хрупкий, слабый сосуд. Я потом говорю: давайте мы сейчас все слюни-то уберем сразу, вот, и сопли и так далее. Давайте рассуждать уже, ну, убирая эмоции. Вы давно уже не живете. Он уже не содержит семью, детей. Тогда он живет только для себя. У вас общая квартира. А квартиру купили вы в кредит. Машину купили в кредит. Если вы сейчас не разойдетесь, он, будучи юристом и таким вертком, он же все свалит на вас. Вы должны будете за все это платить. Так, может быть, разойтись, чтобы пополам это хотя бы было. Понимаете? Так вот, верующий. В церковь ходил, в храме на крови я его видела и так далее. Господи, прости меня уж, который раз я так говорю. Надо эту личину нам самим себя сдирать, с болью вот эту вот маску, когда размышлять над собой. А зачем я к Богу пришел? Зачем я в церковь пришел? Так вот, это может быть религия. Другая веточка, которая выше нарисована была у этого дерева, это секс. И есть люди сексуально зависимые. Я без женщины не могу, там, или что-то еще. Тут недавно мне была встреча мужчина, грубая, такая мужская грубая красота. Я приехала к своей приятельнице в сад, и он пришел, зашел к ней в домик. Она председатель этого сада, что-то выяснять. Вот. И он тоже сразу докладывает, что у него жена, двое детей взрослых уже, там уже женатые сыновья, ему 60. И он сразу говорит, что он там, у него любовниц куча и так далее, и так далее. Я, говорит, Бога не верю. Я отказался от Бога, там обидел. Ну, конечно, тебе неудобно веровать в Бога, потому что грешить так нельзя. Прелюбодей, ты женатый человек. Но ведь там какая-то проблема внутри него самого, за что его лукавый, страсть вот эта похотливая, его держит все время в своих крепких объятиях железных, железных когтях. Вот. Люди не научены отслеживать, что, откуда и так далее, и плывут по этой вонючей реке своих страстей. Какая-то боль у него тоже есть, а в церковь не ходит. Это может быть, значит, азартные игры, кто-то в азартные игры, чтобы острые переживания были и так далее. Это может быть человек, который пережил Чечню, Афган, или какие-то острые ситуации были, или подростком он был, и постоянно там драки были, на той же сортировке, с поножовщиной и так далее. Ему все время нужна вот это вот острое ощущение, впечатление. Поэтому в азартные игры, а может быть, страсть сребролюбия, может, еще что-то. Значит, человек вот это вот в древо вылазит. Я помню, в Тарасково приехал мужчина, ему лет 40, он проигрывал деньги. Он приехал душу свою лечить в Тарасково. Ему 40 лет. Говорит, сам не знаю, почему захожу вот эти, когда были игровые автоматы. Ну, наш великий писатель Достоевский страдал этим. Так вот, это может быть любоголизм. Не раз уже консультировалась, сейчас такая хорошенькая женщина ко мне приходит, молодая, 30 лет с небольшим. У нее прекрасное образование, у нее хорошая должность, она работает на фирме. Вот. Но у нее очень много было мужчин, и женат, и муж был, и потом другие и так далее. Любоголизм. То есть, когда девочка не получила достаточно, а чаще всего это бывает у взрослых женщин, когда папа ушел из семьи. И девочка не может понять, маленькая тогда, когда ей было 6 лет, когда 12 лет у кого-то в 16 лет папа ушел. Вот, она не может понять, чем я плохая? Почему папа меня оставил? Значит, я плохая? И поэтому она пытается найти вот это, компенсировать свою заниженную самооценку вот эти постоянными, часто сменяющимися связями, будем так говорить. Это гражданский брак или что-то еще. Она угодница, старается угодить, и конфетки там, и курочку пожарить, и там что-то стол накрыть, и пожалуйста, и так далее, и так далее. Лишь только потому, что у девочки вот эта ущербная самооценка. Она не знает на самом деле себе цену, хотя есть образование. И это может быть еще зависимость от людей. очень сильно. Что скажет Нигения Марья Алексеевна? Ведь не зря сказано у нас, что самые главные враги – это наши домашние. Ну, не потому, что они вражены у нас, понимаете? Да и вопрос не в этом. А вот точка зрения родителей, там, кого-то значимых людей очень важна. Я вспоминаю женщину. Нам могут сколько угодно говорить, допустим, ты такая умная, ты такая талантливая, ты такая. Давайте сейчас, вот, мои дорогие, в оставшееся время сейчас проведем небольшой тест. Вот из какой мы семьи? Из дисфункциональной или функциональной? То есть дисфункциональная семья, где в полной мере вот, семья не выполняет тех функций по разным причинам, которые должна выполнять, ну, как вот Богом данный институт семейный, да, семья. Почти нет таких семей. Значит, это либо кто-то пьющий был, это тайна, которую кто-то держал, какую-то тайну, что что-то было, чтобы, допустим, там дедушка в тюрьме сидел или что-то было. Это может быть тяжело больной человек, который в семье долго болел, это психически больной человек, это эмоционально закрытая сама семья, где не принято выражать свои чувства, поддерживать другого и так далее, и так далее. Это может быть тяжелое материальное положение, когда ребенок чувствовал себя, что он хуже всех, самый нищий, дурно одетый и так далее, и так далее. Над ним в школе или где-то могли смеяться. Функциональная семья, там другое, там понимают друг друга, поддерживают и так далее. Этих семей меньше, к сожалению. Так вот, такой тест, который Валентина Москаленко советует узнать. Из какой семьи мы выросли? И первое. Вспомните слова поддержки, которые вы слышали из уст своих родителей. И вот когда мы в клубе, который Свято-Троицкий храм города Полевского, мы это занятие это проводили. Мы не могли вспомнить много слов, которые говорили. Я свое вспомню. Мама мне сказала, когда я спросила, мама, если бы ты меня продавала на базаре, за сколько бы ты меня продала? Мне это было лет 5 или 6. Она говорит, тебе цены нет, все. Больше мне никаких слов поддержки мне в памяти не осталось. Потом, когда родители, я уже была взрослая, мне папа говорил с мамой. Папа говорит, Наташка, мы тебя не хвалили, стараюсь не перехвалить. А нам все говорят, ну, это ваша Наташа, она же там хорошо, она же умница у вас. Но я от папы с мамой хотела это услышать. Поэтому я во взрослую жизнь вышла с комплексом неполноценности. И оказалось, я некрасивая, я никому не нужна и так далее, и так далее. Вот. Ко мне подходили, объясняли судьбе пьяницы. Наташа, выходи замуж. Я была жилетка для плакания. Слава Богу, Господь меня отвел, я вышла за Камиля Казанфаровича Алиева. Лишь только потому, что он был не пьющий. Потому что кавказцы, они не пьют, любят детей. Я он офицер, поэтому я буду материально обеспечена. У меня такой был расчет. Там другие были проблемы. Но я с комплексами была. То есть я себе не знала. Да, я хорошо училась, я с отличием закончила и так далее. Вот. Поэтому слова поддержки, которые мы из детства. Много ли вы их получили? Вы себе ответите. Если мало, то семья дисфункциональная. До конца она не выполняла каких-то своих функций. По разным, объективным причинам. Либо второй вопрос этого теста. Вспомните, какие слова порицания вы получали в семейной жизни, в своей родительской семье. И там достаточно бывает много, кого я консультирую. Да ты такая, да ты рассекая, да ты вот это, да ты вот это. Ко мне женщина в Полевском подходит, вот, она говорит... Я кроме как, ну, там слова безобразные, которые мама ей говорила, говорит, от мамы больше ничего не слышала. Она алкоголезависимая. Но она сейчас борется с этим, Бог ей помогает. Ведь надо куда-то уйти, когда человек пьет, он же, с одной стороны, самоублажает себе, доставляет себе удовольствие. Когда его не любят, он пытается хоть этим получить какую-то, ну, там, компенсацию той нелюбви, которую он в своей семье не получил. Поэтому это работа, может быть. Человек убегает в работу, поэтому же дерево, понимаете, что работа. Сам ствол – это менталитет, который мы получаем, допустим, в своей родной семье. У меня тоже были знакомые, где это армянская семья, где и женщины, и мужчины не были целомудрены. И будучи уже женаты, и замужней, ну, у них глава семейства считал, что это нормально. И дети, выросшие уже взрослые, они эту философию жизни они усвоили. Поэтому этот менталитет наш, это вот само дерево, само вот это, сам ствол, а на вершине этого ствола – это работа, в которой мы часто убегаем. Пытаемся скрыться от своих внутренних проблем, которые надо решать. Это может быть пищевая зависимость, это может быть наркотики, это может быть алкоголь. Вот такое дерево вырастает у нас. И оно нам потом не дает спокойно жить. Так вот, Мы про древо сказали, а я ведь начинала первую встречу нашу о семейном насилии. От чего оно идет у нас? А вот если мы посмотрим, пока еще не само семейное насилие буду говорить, потому что надо какую-то вот увертюру сделать, чтобы мы поняли истоки семейного насилия какие. У нас есть три модели поведения по Эрику Берну, если посмотрим. У него есть книга «Игры, в которые играют люди, которые играют в игры». Значит, мы были детьми, поэтому у нас есть модель или паттерн поведения, модель поведения «Я ребенок». У нас были родители, поэтому в какой-то ситуации по отношению к своим детям или еще кому-то выступаем как родители. И есть позиция взрослого. Так вот, рассмотрим позицию ребенка. Значит, ребенок может быть боязливый в детстве. Чего там? Помните, говорили корешок? Страхи. Стыдно, ой, неловко и так далее. Помните кинофильм «Служебный роман», там, где герой воспитывал двух детей, актер Мягков играл. Вот он боязливый был. Исполнительный папа и так далее. Он набрался смелости, чтобы этой мымре высказать все, что он думал в этом. Это только у Рязанова так хорошо брак, в общем, закончился фильм, будет брак. Потом расстановка сил опять будет так же. Она будет над ним, а он будет под ней, как ребенок, который будет выполнять там ее приказания и так далее, если он не будет мудрой женой. Так вот, ребенок бывает либо боязливый, либо бунтующий. Это Владимир Вольфович Жириновский. Он играет роль, конечно. Вот, но он постоянно, ему хочется его запреть на что-то еще. Поэтому ребенок, который второгодник сидел там, или на последней парте, на него не обращали внимания, поэтому такое эпатажное поведение. Он будет кричать, выкрикивать, там что-то еще, потому что ему просто не хватает любви. Не хватает признания. И эту модель мы перетаскиваем потом в свою взрослую жизнь, в семейную жизнь. Там был родитель. Родитель может бывать заботливый, внимательный. Он, например, папа там, допустим, дочку спрашивает: «Доченьки, а вы теплое белье надели? А сейчас, сегодня холодно на улице. Не приказ? А ну, немедленно одевайтесь, а кому сказал?» А вот внимательно. Значит, тепло одевайте, шарфики, сегодня холодно. Это может быть строгий родитель, диктатор. Шаг в сторону, расстрел. Опоздаешь, будешь ночевать на площадке этого. И ребенок постоянно, не знаю почему, но я уже боюсь. Это может быть родитель разный очень. Сегодня трезвый, завтра пьяный. И вот я консультировала женщину, у нее и муж алкоголик, и сын. И сыну 25 лет, но он всякий раз то в университет или там в институте он учился в вузе, то идет на занятия, то не идет, то еще что-то еще и так далее. И вот такой вот как безвольный кажется. Она говорит: ну что ты не учишься, что ты на работу не устраиваешься? Я говорю: понимаете, он с детства, как маленький ребенок, освоил какую модель? Приходя домой, стучась в дверь, он не знал, что его ждет там. Если папа пьяный, будут скандалы, может быть, драки. То есть всякий раз, открывая дверь в будущее, которое через 5 дней, через час будет, он маленький ребенок, сейчас реагирует, поэтому он боится и не идет. Это глубина, это же в подсознание уже у него ушло. Я боюсь встретиться с будущим, вот, который сейчас будет. Вот. Значит, родитель бывает либо такой, либо сякой, понимаете, еще если пьющий человек. Это бывает равнодушно, его вообще ничего. Так-то, Петька, ты в каком классе? Ой, ты уже в 10-й класс, уже 10-й класс заканчиваю. Ни разу не интересовался папа там или что-то еще. Я уж не говорю, там, когда вариант, когда пьющие родители совсем. Там вообще ребенок сам по себе никому не нужен. Так вот, а вот взрослые родители, позиция взрослого, это философ. Что Господь говорил? Отделяйте зерна от плевел. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Вот это вот отделять. Вот взрослый человек может отделять главное от второстепенного. Но, к сожалению, нам этой позиции взрослого нам не хватает. И отсюда бывает еще и домашнее насилие. Об этом мы будем с вами говорить, мои хорошие, в следующей встрече. Всего доброго.
Уважаемые братья и сестры, в эфире прозвучала передача «Любви негромкие слова». Нашим гостем была психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Храни всех Господь!